Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал Александра Плющева. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и здесь я представляю проект «Кто такой?». В этот раз я попросила об разговоре, скажем так, о разговоре Дмитрия Быкова. Вы, конечно, прекрасно знаете Дмитрия Быкова, и, конечно, предполагаете уже, что все пошло не так, потому что говорить о жизни Дмитрия Быкова и говорить о чем-то, кроме литературы, не получилось.
В литературе есть шанс выиграть, а в жизни такого шанса нет. Господи, как же я это позволил себе? В России искусство буллинга вообще, я бы сказал, национальный вид спорта. Честно говоря, я многих ненавижу, но мало кого я ненавижу так, как дружно, целеустремленно, самозабвенно, человек довольно эгоистичный, и, может быть, именно поэтому я и стараюсь себя как-то изъять из жизни, чтобы не слишком мучить окружающих. О, счастливый сын, умеющий удивлять свою мать. Ну, например, когда тебе кто-то стучится в дверь, надо ли открывать? Поэтому классическая разночинская психология и такая же разночинская биография. Какие обязанности могут быть у пионера, ему 10 лет? Нет, я не помню. Слышь, пухлый, имя изменено. Эскапизм от жизни – это хорошо, а что такого в жизни особенно хорошего, чтобы от нее не эскейп? Я действительно не очень люблю людей. Пойду поставлю на место. У меня мания все ставить на место.
Это правильно, я горячо поддерживаю. Так, для начала небольшой дисклеймер для самых наших вежливых и блюдущих всякие правила зрителей. Мы с Дмитрием Быковым на «ты», по его признанию, 100 лет, по моим ощущениям, 200, но тем не менее. Поэтому, пожалуйста, заранее прошу вас, не ругайтесь в комментариях, что я смею говорить Дмитрию Быкову «ты». Он мне разрешил, да?
Главное, кому какое дело-то?
А всегда есть кому-то какое-то дело. Вот это удивительно.
Мне тоже это удивительно. Как я обращаюсь к Фельгенгауэр, как она обращается ко мне. Важно же, что мы друг другу говорим, а не в каком модусе, правда?
Вот.
Кстати, если все такие деликатные, курить можно или не нужно?
Не, не надо, не надо. Нас за это YouTube выключит, а вот это уже болезненно.
Хорошо.
Окей, значит, я когда просила поговорить вот в формате «Кто такой?», я думаю, ну вот Дмитрий Быков, вот куда ни зайди, там есть Дмитрий Быков про новости, про всякие явления, какие-то парадоксы. Очень много Дмитрий Быков рассказывает про других людей, но совершенно ничего Дмитрий Быков не рассказывает о себе. И это же совершенно неправильно, это же очень интересно. Но выяснилось, что у Дмитрия Быкова вместо биографии список литературы. Вот, поэтому я попросила, чтобы мы вместе как-то немножко этот список литературы, ну, разобрали. Может
уточнили,
быть, кто-то почитали.
Да.
Как так вышло? Это вот, ну, сознательный какой-то подход к собственной
жизни?
Да,
видишь ли, это не моя формула, это формула Мандельштама, что разночинцы вместо биографии список прочитанных книг. У меня действительно, поскольку я типичный разночинец, даже и, собственно, географическое мое место в Москве всегда было разночинским. Это Мосфильмовская, которая очень долго была окраиной, отдаленной. Сейчас она стала престижным районом, но ровно тогда, когда меня там нет. Поэтому классическая разночинская психология и такая же разночинская биография. Что касается вот этого предпочтения литературы и жизни, да, я всегда говорил, что все-таки лучше заниматься литературой, чем жить, потому что в литературе есть шанс выиграть, а в жизни такого шанса нет. Я принципиально себя изъял из такой сферы человеческого, потому что, ну вот, понимаешь, у кого что болит, тот о том и говорит. Мне сегодня один мой друг прислал письмо. И там он пишет, что вот слушали они вместе какую-то мою программу и говорит, что вот за то, что Быков любил свою мать, можно ему простить его позицию во время Чеченской войны. Я, честно говоря, сильно прибалдел, потому что с какой стати никому неведомый персонаж, там он упоминает этого персонажа, мне что-то прощает. Я у него прощения не просил. С какой стати мое отношение к матери, вещь довольно интимная, является предлогом прощать мне позицию во время Чеченской войны, которая, кстати, была совершенно не людоедской. Меня другое занимает. Почему мне все прощают? Ну вот даже про зет-поэтов я иногда читаю, да, этому я все прощаю за талант. У меня, видимо, таланта нет настолько, что мне нельзя простить ничего, нельзя простить мои позиции ни по одному вопросу. У меня даже стишок об этом был написан, и страшно сказать, 19 лет. А мне никогда ничего не прощали, ни юноша бледный, пылавший прыщами, ни старец в алмазном венце седины. Никто не давал мне платить в полцены. В расчет принималась любая ошибка, от запаха пота до запаха шибра, от крупных проколов до тех мелочей, которых, мой взгляд, не заметил ничей. А другим запрещалось, а мне доставалось, а сам я прощал бы, что оставалось. Прощал, чтобы только не быть одному, на деле же я не прощал никому. А не твердостью духа, а робостью праха прощал от тоски, от уныния, от страха прощал моя подколенная дрожь, а великодушие во мне не на грош. То есть, ну, я уже, как видишь, в 19 лет был довольно откровенный юноша. Проблема в другом. Я все время пытаюсь понять, почему мне с таким упорством не прощают. Честно говоря, я многих ненавижу, но мало кого я ненавижу так, как дружно, целеустремленно, самозабвенно люди с разных абсолютно политических полюсов ненавидят меня. И не могут мне простить. Вот я человеку, допустим, я не знаю, книгу издал или денег ему дал, а он не может мне простить, что я однажды посмотрел в сторону, когда он у меня брал интервью. Понимаешь? Вот. А потому что надо было сосредоточенно смотреть. Видя такую целенаправленную и такую глубоко фундированную ненависть, вызванную, видимо, моей полной человеческой безобразностью, я каким-то образом себя изъял из человеческого, потому что в литературе я, по крайней мере, знаю, что почем. А в жизни я, видимо, этого совершенно не умею. Поэтому мне кажется, что в жизни, ну, как-то вот я женился, это единственный мой человеческий поступок, и более или менее закрылся в свою раковину, а все остальное про меня не должен знать никто.
А, ну, как-то это было, ну, наверное же, не с, там, не с рождения, не первое же ваше осознание, не твое. Вот все, меня сбил ты таким напором, я теперь буду на расстоянии.
Ну, теперь напор, Господи помилуй. Значит, понимаешь, Танька, вот в чем дело. Я с самого начала, лет, наверное, с 6-7, с тех пор, как я систематически читаю, я понял, что литература мне интереснее жизни. Ну, потому что жизнь, она в огромной степени состоит из уступок, из компромиссов. А в литературе компромиссов быть не должно. В литературе ты должен делать то, что ты умеешь, и делать это как можно лучше. В жизни ты все время окружен тьмой чужих критериев, где другие люди считают вот так, а ты считаешь вот это. Ну, как можно, например, сторонникам смертной казни объяснить, что они не правы? Нельзя им этого объяснить, потому что они будут рвать рубаху на груди и кричать: а если бы вашу мать, жену, сестру и так далее. То есть они, вообще другие люди, они мне непонятны и они нереформируемы. Текст всегда можно объяснить, интерпретировать, текст можно переписать. Кроме того, в тексте работают какие-то общечеловеческие критерии. У меня вот, кстати, с Синявским был на эту тему довольно любопытный разговор. А Синявский доказывал мне, что эстетика всегда бескомпромисснее этики, потому что с этикой всегда можно договориться, а вот хороший текст или плохой, за это люди готовы друг друга поубивать. Да, это верно, это, пожалуй, точно. Эстетика бескомпромисснее именно потому, что с совестью всегда можно как-то договориться, доболтаться, а с критериями хорошего текста нельзя. Но вот что я могу возразить. По крайней мере, у нас есть критерии этого хорошего текста. Критерии, там, я не знаю, изобразительные сила, наглядность, типичность или нетипичность ситуации. По крайней мере, понятно, о чем логика сюжета. По крайней мере, понятно, о чем идет речь. А что значит в жизни быть хорошим человеком, я до сих пор так и не понял.
Но ты же, наверное, ну, подожди, ты же, наверное, как-то, ну, запомнил первый случай столкновения с этой ненавистью и непрощением. Но это же был какой-то там вот отсечка.
Нет, я не могу сказать. И потом, понимаешь, у меня с памятью на события очень плохо. У меня, опять-таки, хорошо с памятью на тексты. Вот тут уж одно из двух. Как мне говорил Андрей Болтнев, или ты умеешь делать телескопы, или ты разбираешься в ценах. Вот я, он умел делать телескопы. Я хорошо запоминаю тексты. И хорошо, в принципе, их помню. Но я совершенно не помню свое детство, не помню какие-то жизненные ситуации. Очень многих людей не узнаю. Вот, может быть, они мне этого простить не могут, что они играют в моей жизни пренебрежимо малую роль. Наверное, это.
Сейчас я такой задам тупой вопрос, прости, пожалуйста. А ты помнишь текст присяги? Ну вот, ты
Нет,
в армии же служил? Ты
нет, нет,
этот
не
текст
помню.
оценивал как текст?
Не помню. Я помню, я вступаю в ряды пионеров Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. А что клянусь, не помню.
Ты был плохим пионером,
Да,
наверное.
наверное, я был плохим примером, да. А вот я не очень помню, правда, что там говорится про пионеров. Вот это. И, кстати, я не помню их обязанности. Какие обязанности могут быть у пионеров, ему 10 лет? Нет, я не помню.
И про армию тоже присягу не помнишь. Плохие были тексты в присягах.
А если бы они были в рифму, может быть, я помнил бы. Я помнил очень многое из своего армейского опыта, да, и свои армейские стихи я до сих пор помню наизусть, как сочиненные для товарищей. У меня был такой сборник «Не торговал я лирой, но бывало». И у меня были стихи, написанные на моем собственном армейском опыте. Но, кстати говоря, вот я совершенно не помню, из чего состоял мой армейский день. Каким-то образом у меня вот в этом решете оседают, в решете памяти оседают только тексты. Наверное, это правильно, наверное, это Бог меня так устроил, потому что если помнить все, что было в армии, так ведь это же с ума сойдешь. Меня и так душат воспоминания, очень неприятные. А представить, что меня бы еще и армейские душили, нет, что присяга являлась бы мне по ночам. Я совершенно не помню даже сам момент принятия присяги. Помню, что родители приехали, а больше ничего не помню.
Но стихи остались оттуда.
Ну, стихи остались довольно многие. Причем, ты знаешь, Танька, вот удивительное дело. Я в армии, про саму армию написал пренебрежимо мало, опять-таки. Я написал довольно много в армии стихов. Ну, вот я дачу вспоминал, я в армии написал «Подражание Пастернаку». Я очень хорошо помню, как я его писал. Я это написал во время так называемого отдыха наряда. Я заступал в наряд, а наряду дается перед заступлением, давалось в советской армии, 3 часа поспать там после обеда. И потому что ночью-то им не спать. Ну и я не спал, мне не спалось. И я помню, что я сидел у окна и сочинял «Подражание Пастернаку», который, в общем, для матери я написал. Она говорит, у меня нет хорошего текста на правописание мягкого знака после шипящих. И вот я ей написал «Чуть ночь, они топили печь, шел август, ночь полила». Это диктант изначально. Вот. Я вспоминал, как я с тогдашней моей подругой ездил на дачу, и мы там топили печь. На его сейчас, кстати, Сергей Никитин в прошлом году написал замечательную музыку. И мать, получив эти стихи, говорит, я не понимаю, как можно такое писать в армии. Вот это выше моего понимания. Это я вспомнил тогда из Шекспира. О, счастливый сын, умеющий удивлять свою мать. Это хорошие были стихи, но они написаны в армии потому, что мне очень сильно хотелось на эту мою дачу, на которую, кстати, сейчас я тоже по разным причинам не могу поехать, и это очень горько. Но, слава богу, я оставил ее в распоряжении надежного человека. Вот, а писать про армию мне казалось скучно именно потому, что, ну, она и так кругом. Более того, когда я демобилизуюсь, она все равно будет кругом. Зачем на этом сосредоточиваться? Да, кстати говоря, я думаю, что это стихотворение удачное. Я помню тогда в увольнении я пошел к Лидии Яковлевне Гинзбург и прочел я это стихотворение и сказал, наверное, надо его назвать «Подражание Пастернаку». И она сказала, нет, это не подражание, Пастернак здесь присутствует, но это лучше, чем подражание. И я до сих пор тоже ношу это как медаль.
Вот это да! Вот это. Слушай, знаешь, чего я не могу понять? Вот ты мне рассказываешь про изъятие из жизни сознательное, про то, что текст, литература интереснее, чем событие жизненное. Но мне иногда кажется, что ты просто не смотришь на свою жизнь как бы со стороны, как бы глазами читателя, потому что у тебя-то сюжеты и повороты такие, что, ну, как бы никакая литература такое не придумает. И вот
Таня,
такие
Таня,
эпизоды, это ж...
никаких сюжетов и поворотов. У меня было в жизни несколько сильных влюбленностей, во время которых я, наверное, вел себя как эгоист. Я вообще человек довольно эгоистичный, и, может быть, именно поэтому я и стараюсь себя как-то изъять из жизни, чтобы не слишком мучить окружающих. Да, я вел себя часто как эгоист, но тут у меня случился опять-таки умный собеседник. У меня случился Жалковский, который рассказал мне свою кластерную теорию. Теорию, что в каждой биографии можно проследить кластер, то есть некоторый набор деталей, блок мотивов, которые там регулярно повторяются. Я вспомнил, что в моей биографии регулярно повторяется вот этот системный блок, когда я оказываюсь между двумя женщинами и мучаю обеих. Я понял, что мне надо эту ситуацию в своей жизни победить, что мне надо от нее уйти. И я от нее ушел. Потому что если какая-то ситуация в вашей жизни повторяется, то эта ситуация порочная, больная. Вот, это тоже я через литературу к этому пришел. Кроме нескольких сильных влюбленностей, ну там, например, в Ирку Лукьянову или, например, Катю Кивхишвили, мою последнюю окончательную жену, а в моей жизни так особо-то ничего и не было. Ну, рождение детей, за что Господу огромное спасибо, но видит Бог, а мое участие в их воспитании было минимальным. Я старался подавать им добрый пример, потому что я много работал, но и только.
Расскажи про умных собеседников тогда. Какую роль они играют и в какой момент ты понял, что не каждый человек, который тебе что-то затирает, извини за такую формулировку, стоит твоего внимания и того, чтобы ты вообще прислушивался к нему?
В моей жизни таких собеседников было немного. Первым была Комарова Лилиана Сигизмундовна, создательница детской редакции радиовещания в том виде, в каком ее знали, и одна из ведущих Совета ровесников. Она прожила 92 года, я успел с ней познакомить Катьку. И большую часть того, что она мне говорила, я пытался в жизни использовать, и, может быть, использовал. Комарова была очень умна, фантастически умна. А вторая – Навелла Матвеева, человек тоже невероятного ума, остроты, проницательности. Иногда мне не нравилось то, что она говорила, но все, что она говорила, оказывалось правдой. Третья – Розанова, которая на мой вопрос, как отличить хорошего человека от плохого, дала самый точный ответ. Уже ей было порядка 90 тоже. Она сказала, для того, чтобы человек назывался хорошим, необходимы и достаточные два условия. Первое, он должен никогда не присоединяться ни к какой стае, и, во-вторых, не слишком уважать себя за это.
Это
и добавила, да,
это
и добавила,
гениально.
Например, у Солженицына по первой части этого критерия было все хорошо, а по второй не очень. Вот, это правда. И, кстати говоря, вот понимаешь, я сейчас неделю назад был у Розановой в гостях в Париже. Некоторые вещи, сказанные ею там и тогда, я пытаюсь осмыслить до сих пор. Я, если угодно, над ними медитирую. Да? Вот об одном современном авторе она сказала, это Эпигон Олеши, который вдобавок Олешу не читал. Вот эта мысль меня сначала поразила такой парадоксальностью. Я подумал, как можно быть эпигоном, не читая. А потом понял, что он пытается, подобно Олеше, заменить отсутствующее мировоззрение стилем. Но читал так мало, что не читал даже самого Олешу. Но эта мысль мне очень понравилась. И еще одна мысль мне очень понравилась. Я говорю, вот к тому, что русские такими будут, я все-таки был не готов. Я сказал, что вы были не готовы, не беда. Беда в том, что украинцы не были к этому готовы. И ведь у Бабеля все написано. Но, видимо, многие просто не читали Бабеля, пока сами не оказались евреями. Вот эта мысль меня поразила, что они сегодня оказались в позиции евреев в ситуации погрома. Вот эта мысль очень сильно на меня подействовала. Да много чего. И вот, пожалуй, Розенва, ну и, конечно, Синявский в значительной степени на нее тоже повлиявший, был таким собеседником. Александр Житинский, самый, наверное, близкий мне писатель, самый родной для меня человек в литературе, и я его отсутствие до сих пор ощущаю очень болезненно. Из кумиров моей юности жив и активен Валерий Попов. И я считал все, что он говорил, поразительно умным и точным. И многое из сказанного им я тоже в памяти храню весьма бережно. Ну вот и, пожалуй, все, потому что почти все... Да, ну, конечно, Никита Елисеев, правда, он еще молод для того, чтобы быть моим кумиром. И всего-то у нас 10 лет разницы. Но многое из того, что говорит Никита Елисеев, я помню любовно, и для меня это очень важно. Ну вот, пожалуй, и все.
Ну, не
Да,
так уж и мало.
Еще есть два человека. Это Наум Ним, замечательный писатель, правозащитник. Пожалуй, его единственного я воспринимаю как старшего сейчас. Ну и Эдельштейн, который хотя и младше, Миша Эдельштейн, который хотя и младше меня на 3 года, но он впитал какую-то то ли православную, то ли еврейскую мудрость. И Эдельштейн обычно в своих советах не ошибается. Он более уверенный человек, чем я, вот так бы я сказал.
Слушай, а когда у тебя ученики или студенты спрашивают о чем-то, и им, ну, им важен ты, настоящий ты, твой совет, ты тоже прячешься за литературу или за вот этих умных собеседников?
Хороший вопрос. Ты понимаешь, они меня спрашивают обычно, ну там уж Корнели-то уж точно, главным образом о литературе, потому что проникать во внутреннюю жизнь преподавателя или студента считается дурным тоном. Ты как бы не имеешь права нарушать privacy. Хотя и здесь мне иногда задают вопрос, а как мне поступить в такой-то ситуации? Но, ты понимаешь, исходя из конкретного человека, я совет почти всегда дать могу, потому что я немного все-таки в людях разбираюсь. А вот сформулировать общее правило для всех я не могу, потому что, грубо говоря, ну вот последний вопрос, который мне задал один из моих студентов, задал мне его позавчера. Есть ли надежда восстановить порванные однажды отношения? Говорит, вот у меня была девушка, у нас там... Все было замечательно, потом она ушла, сейчас она вернулась. Есть надежда, что мы это восстановим. Я честно сказал, в вашем случае нет. Потому что в моем была, и я восстанавливал, я человек более мягкий. А вот вы, Фред, вы не простите никогда. И он с тоской ушел. Ну, потому что он не знает себя так, как знаю его я. Имя изменено. Вот, но хотя похожее, да. То есть для меня... всякий совет конкретен. В некоторых случаях я могу дать конкретный совет. Опять-таки, с точки зрения литературы, к сожалению, двух одинаковых вариантов быть не может, потому что, условно говоря, Шарль Бавари прощал все, а Алексей Александрович Каренин не прощал ничего. Так что здесь не может быть двух схожих ситуаций. Но, исходя из конкретики, я могу что-то посоветовать, а общих правил жизни у меня нету.
Да, интересно, что ситуации всегда частные, а сюжеты одинаковые.
Именно этим определено божественное разнообразие жизни. Ну, например, когда тебе кто-то стучится в дверь, надо ли открывать? Если это стучится призрак, то не надо. А если Бэбс, то надо.
Конечно.
Потому что пришел Бэбс. А он очень любит помахать в эфире. Видишь, он тебя машет. Потому что стоит его оставить без присмотра, как он рвется в общественную жизнь, да? Слышь, пухлый.
Ну, вот и скажи, пожалуйста. Ну, и какое может быть изъятие из жизни, когда есть Бэбс?
Могу тебе сказать. Я полностью сосредоточен на Бэбзе и на Катьке. А с другими людьми я ведь почти не общаюсь. Мы так тут посмотрели, у нас ведь круг общения очень небольшой. И нам, по большому счету, не надо делать его больше. Мы как-то представляя собой три разных темперамента, мы настолько полно представляем человечество, что кого нам еще? Вот. Это он, знаешь, куда побежал? Он к матери своей побежал. А знаешь ли ты, почему он побежал к ней? Потому что он хочет завтракать. И я, видит Бог, могу
Я
его понять.
почему-то так и думала.
Да,
Почему-то
хотя
я
я
так
вот,
и думала.
например, я по утрам жрать никогда не хочу. На меня нападает жор ближе ко второй половине дня. И это не следствие джетлага, это так было всегда. А вот он, утром не пожравший, чувствует себя неполноценным моральным. Вообще он на меня не похож. Он, например, добрый. Про меня этого сказать нельзя.
Может, ты был добрым ребенком, откуда ты знаешь? Ты же не
Я?
помнишь.
Нет, я не был добрым ребенком. Я хорошо это помню. А добрый ребенок вот кто. Не хочет в кадр.
Прости, подожди, расскажи мне, если ты хорошо это помнишь, ты был, ну, вредным или злым, или просто старался не
Нет,
взаимодействовать?
приступы раздражения меня сотрясали с очень раннего возраста. И я знал, что я действительно, когда злюсь, я на себя не похож. У меня что-то такое подселяется. Я этого не люблю. Да, это я знал с ранней юности.
Ну, это интересно. А сейчас
Ну,
это
Танька, вот в
сохранилось?
чем дело, Тань. Все, что это, как говорят у нас тут в Штатах, все, что вы скажете, может быть использовано против вас. А поэтому вытаскивать из меня откровенности на эту тему лучше не надо. Ну, вот опять
Окей.
обязательно кто-нибудь скажет. Я всегда чувствовала, именно чувствовала, что Быков злой, что он недобрый, что нет в нем вот этого русского, вот этого родного, а есть иссушающая, пустынная, жидовская злоба, напишет она с чисто русской добротой. Нет, Танька, меня столько
И с
народу хотело
христианским
убить в разные.
всепрощением.
Да, с христианским всепрощением. Зачем? Не надо. Я знаю только еще одного человека, которому до такой же степени не прощают ничего, как бы он ни облагодетельствовал кого-либо. И ты тоже знаешь этого человека. Это один такой седой, кудрявый, неприятный журналист. И я вот, кстати, я сейчас увидел Веников в Париже. Мы не виделись 1,5 года. И я в очередной раз подумал, сколько же все-таки добра, сколько блага этот человек в разное время натворил людям, и до какой же степени его ненавидят люто. Как это горько, как это неправильно. Ну, правда, и любят тоже.
Да, это вот в этом плане это всегда две
А
крайности. Человек,
любят
который,
его
ну,
те,
просто не
да,
оставляет равнодушным.
любят его те, для кого «Эхо Москвы» – единственное окно в мир. Как бы оно ни называлось, «Живой гвоздь», «Эхо Москвы» – единственное окно. Так. Вот это, пожалуй, да.
Я хочу вернуться к непрощению, о котором ты говорил в самом
Да.
начале. А что касается твоего отношения вот к окружающим людям, ты сам-то вообще вот существуешь в этой концепции прощения и непрощения, или тебе все равно?
Нет, я честно совершенно сказал, что я ничего не прощаю. Другое дело, таланты искупают очень многое. Но я думаю, что очень часто моя так называемая доброта, иногда так называемая мягкость, это было обычным конформизмом. Я слишком многое думаю, и, ну, я говорю, прощала моя подколенная дрожь, а великодушие во мне не на грош. Удивительно, как я все про себя понимал в 19 лет. Я действительно не очень люблю людей, и большинству из них я в душе, как бы, ну, я приноравливался, приспосабливался, а так меня это царапало. Ну вот, понимаешь, Тань, я очень рад одному обстоятельству. Практически все, кто встал на Z-позицию сначала в 14-м, а потом в 22-м, это были люди, против которых у меня были какие-то претензии, которым были у меня, против которых у меня были какие-то аргументы. Люди, которых я недолюбливал, а которым не до конца верил. И вот когда большинство из них переметнулись, я, отрывая их от себя, не испытывал ровно никаких эмоций. Ну, разве что, ну, знаешь, такое приятное удовольствие такое, когда снимают банки. Вот что-то такое. То есть эти люди не были для меня родными, я их отдирал не с кровью, я их снимал как банки. Потому что практически все эти люди чем-то уже успели до этого меня сильно огорчить. Вот иногда не прощать хорошо.
Слушай, а можно с себя вот как банку снять страну? Потому что, ну, мне кажется, что для многих это сейчас очень болезненный момент, когда ты вынужден уехать, и ты должен строить свою жизнь в новом месте, и не очень понятно, вот все время оглядываться назад, разбирать этот чемодан или нет, или как тут быть?
Насчет разбирать чемодан, я сразу могу сказать, я немедленно вернусь в Россию, как только там можно будет вернуться, как только, иными словами, там не будут сажать за слова, такая ситуация будет. Я, конечно, вернусь. Но не как вернусь, я приеду. Это не значит, что я вернусь окончательно, потому что то, что я уеду из России, я понял в 1994 году, когда я приехал впервые в Америку, и впервые ощутил себя дома, ощутил себя на месте. Я понял, что в этой стране я хочу жить. Меня устраивает отношение людей друг к другу, меня устраивают ее моральные принципы, меня устраивает поведение людей в книжном магазине. Я пришел в книжный магазин и понял, я хорошо помню, это был знаменитый книжный в Вашингтоне на Дюпон Сёркл, он до сих пор цел. Пришел я в этот книжный магазин и сказал себе, я не помню, был ли это Барнс & Нобл или что-то другое, но это был книжный магазин, куда я хожу в каждый свой вашингтонский приезд, я купил там первый приход «Инсомния» Стивена Кинга, и я сказал себе, что я дома, я на родине. То, что я могу с чашкой кофе, которую мне здесь же нальют, присесть среди книжных рядов и спокойно читать книги, взятые с этих полок, и никто мне не заорет, купите, а потом читайте. Вот то, что меня никто не погонит, никто меня не торопит, и рядом ходят такие же фрики, как я, которых интересуют такие же книги, как меня. А уж если я пойду в букинистический отдел, там совсем будут фрики, совсем как я. У меня вот, видишь, кстати, вот шкаф углом виден. Этот шкаф весь уставлен моими приобретениями в букинистических магазинах Америки. Вот, первое, на что падает мой взгляд, это книга Петра Демьяновича Успенского «Четвертый путь», купленная за $50, а стоит она реально гораздо больше. Ну вот, иными словами, я впервые понял, что уеду в 1994 году. Я знал, что я в России вечно жить не буду. Но при этом отношение к России, ну, к некоторым чисто визуальным вещам, оно осталось со мной, и я не собираюсь с ним бороться. Я по-прежнему люблю, как выглядит в Москве там весна и лето. Даже зимние какие-то приятные у меня воспоминания есть. Когда зимним днем бывало идешь из школы, это по ощущению было похоже на итальянский концерт Баха. Вот так идешь, там птицы какие-то, снегири какие-то толстые на ветках сидят. Вот это я любил. Но чтобы мне было трудно отрывать от себя страну, нет. Потому что страна, где все друг друга ненавидят и все друг за другом следят, к чему прикопаться, это не лучшая страна. Она не всегда так жила, но последние 20 лет она жила так. И я, честно тебе скажу, ничего, кроме облегчения, не испытывал, уезжая оттуда. Я, правда, сделал себе этот процесс, Таня, довольно постепенным. Я полгода проводил в Америке последние 10 лет. То преподавая, то работая. Я придумывал книги в России, а писать уезжал сюда. Потому что, ну, когда ты боишься все время, когда ты каждую формулу там пробуешь на язык, они возьмут ли тебя за это, ты начинаешь писать хуже. Когда я писал в Штатах, эти излучатели на меня не давили. И я писал свободно. Я, кстати, ты знаешь, вот я июнь написал в Америке, приехал в Россию отдавать его Шубиной, перечитал, в ужасе захлопнул этот файл, убрал от себя подальше и не перечитывал до тех пор, пока не стал начитывать аудиокнигу. И даже начитывая эту аудиокнигу, все время хватался за голову. Господи, как же я это позволил себе? Поэтому ничего не поделаешь. Чувство страха ведь отрываешь от себя легко. Это пиявка, и это отвратительное чувство, которое портит все, к чему прикасается.
Ну, слушай, а что, у тебя в 93-м, 92-м, 91-м было чувство страха?
В 93-м, безусловно, потому что военный переворот был близок, как никогда. А в 96-м весьма близко. Да и потом, кстати, ну вот я в 93-м присоединился, как и Новодворский, кстати, присоединился к тем, кто оправдывал Ельцина. Надо было стрелять по Белому дому, потому что не было вариантов, хотя Ельцин виноват в том, что до этого довел. Так я помню, эта позиция моя в либеральном лагере вызывала такую травлю, что тут не знаешь, кого больше бояться. Я помню, мне Матвеева, когда я уезжал в Принстон преподавать, она сказала: «Дима, признайтесь честно, вы уезжаете от либералов, которые вас отравили. И объяснить ей, что меня затравили совсем не либералы, было совершенно невозможно». Ну вот она так это видела, да. Но надо сказать, что либералы умеют травить очень хорошо. И в этом смысле в России искусство буллинга вообще, я бы сказал, национальный вид спорта. Потому что людей ничто не объединяет, а когда их ничто не объединяет, травля захватывает их с невероятной легкостью.
Но это просто еще к тому же очень не требует никаких усилий, навыков, знаний.
Ну, тут нет, требует определенных. Тут верно то, что класс, которому нечего делать, легче вовлекается в буллинг. Когда людям нечего делать, они занимаются выяснением отношений. Знаешь, вот мне, например, в классе, в любом, даже будь то класс Creative Writing в Корнелии или будь то класс, скажем, Contemporary Art в Принстоне, у меня всегда задача одна – их занять. Потому что когда они заняты, они отвлекаются от своих внутренних проблем. В России, может быть, потому такая драма, что никто не занят ничем. А нет дела, которое бы человека захватывало целиком. Есть дело, которое ему приходится для прокорма делать. А я вот, кстати, к вопросу о, почему я изъял себя из жизни. Ты понимаешь, вот мне сегодня, Таня, надо написать 3 статьи. У меня нет времени на жизнь. А написать их надо кровь из носу, потому что дедлайн завтра. И я понимаю, что я пишу я их, в общем, ни зачем. Мне денег за это уже не платят, потому что все эти издания, они существуют в воздухе. Они висят непонятно на чем. Но мне почему-то важно это написать. Наверное, я как-то лошадь, которая ходит, пока она запряжена. Если ее выпрягут, она упадет. Наверное, это как-то такой способ поддерживать себя в рабочем состоянии.
Ну,
Потому что,
слушай,
понимаешь, Танька,
это
вот мне, вот
либо
смотри,
Дима, знаешь, это
да.
эскапизм.
Да, мне Леви Владимир, такой тоже, кстати, человек весьма не глупый, однажды сказал: «Пожалуйста, не думайте, что ваш трудоголизм чем-нибудь лучше алкоголизма».
Но
Это
это побег.
зависимость. Это зависимость, да. Но, с другой стороны, правильно осуждать человека, если он убегает из тюрьмы, если он убегает от дракона. Эскепизм от жизни – это хорошо, а что такого в жизни особенно хорошего, чтобы от нее не эскейп? Тут это еще потому хорошо, понимаешь, что время, проведенное за работой, как бы в зачет жизни не идет. И именно поэтому я чувствую себя на 24 года. Вот это вот возраст, с которого я перестал замечать его прирастание. Ну, может быть, именно поэтому я в 55 лет, когда уже положено несколько духовно обрюзгнуть и вообще быть крайне малоподвижным, именно поэтому я, хотя многие 55-летние сейчас и кричат: да я гораздо лучше вас и так далее, но я в 55 лет чувствую себя действительно на 24, я много езжу, я все время что-то делаю. Со здоровьем, слава богу, у меня нет и не было никаких проблем, кроме единственной попытки отравления, и то она очень быстро как-то закончилась. Не успел я полежать в этой больнице, в этой отдельной палате, как тотчас меня пнули оттуда. Я не
Ты
успел
успел испугаться?
Нет, я не успел ни испугаться, ни насладиться, ничего не успел. Мне сказали: «Все, все, в эфир, в эфир». И я поехал в эфир «Колба времени». Вот, кстати говоря, единственная программа, по которой я люто скучаю, потому что ее я здесь вести не могу. «Один» могу спокойно, а «Колбу» никак. Ну вот, и я, поскольку довольно здоров и довольно так сносно себя физически чувствую, наверное, это все спасибо работе, потому что если бы не работа, я бы из-за каждого симптома сходил с ума, регулярно ходил к врачам, а я не хожу вовсе. Мне даже иногда звонят из нашей поликлиники интересуются, а почему вы не пользуетесь страховкой? Я говорю, у меня нет жалоб. Ну, у вас не может не быть жалоб. Нет, нету никаких, у меня нет претензий, я всем доволен. Это все так потому, что я много работаю.
Слушай, ну я вот тоже много работаю, но у меня это побег такой прям, ну, вполне себе осознанный.
Может быть, это и правильно, Таня? А почему тебе не приходит в голову, что это правильно? Побег
Ну,
из шоу
потому что у меня
«Щенка».
нет ощущения, что я осталась там своих 18, с которых я, значит, это тружусь круглосуточно. У меня просто есть ощущение, что я не живу.
Да, это правильное ощущение. А зачем тебе жить? Ведь кто живет, тот умрет.
Дим, мы все умрем. Ну, мы с тобой не с первой попытки, но остальные, знаешь.
Нет, Тань, во-первых, должен тебя, я не знаю, огорчить или обрадовать, но, во-первых, бессмертие души – вещь совершенно очевидная. Я не знаю, успел ли ты получить такой опыт, но я таки успел. А и до этого опыта я прекрасно знал, что душа абсолютно бессмертна, и она есть всегда, она всегда была и никуда не денется. Я, как бы, я как личность обеспечиваю ей какое-то прирастание новыми, если угодно, впечатлениями. А так-то, по большому счету, вот я тут недавно сочинил очень хороший пирожок. Кругом бронят кого угодно, а мне не страшно ни уя. Ведь я буддист, и я свободно от я. То есть я
хороший.
это... Не нужно думать, что я это какая-то абсолютная ценность. Когда-то во время сильной турбулентности в самолете, желая меня отвлечь, еще один неглупый человек, Андрей Битов, мне сказал, я не более чем мозоль от трения души о внешний мир. Я счел, что эта мысль точная. Я не более чем мозоль. Избавление от «я» – это и есть, по большому счету, идеал всякого нормального человека. Уверяю тебя, Танька, когда
Нет,
я
Дим,
пишу, это не
сейчас
я.
я тебя поймала. А вот
Ну,
сейчас я тебя
поймала.
поймала.
Ну, поймала, да. А
Но ты
зачем
мне
ты мне об этом?
говоришь, я эгоцентричен. А это разве не про «я»?
Это как раз про то «я», которое мне мешает. Вот это «я», которое во мне есть, которое боится, которое тщеславно, которая не свободна от всех человеческих слабостей, это я, конечно, есть что говорить. Я поэтому и не пускаю его во внешний мир. И я тебе скажу, Таня, когда я пишу, это не я. Я потом переписываю, перечитываю, и я не верю, что это я написал. Откуда бы у меня пришла такая мысль? Я вот этого не помню. Я сейчас собирал книгу рассказов новых, и под это дело, естественно, я их перечитываю. Половину я просто не помню, откуда это взялось, как, кто мне это надиктовал. То есть мое «я», тщеславное, робкое, еврейское «я» и русское «я», их во мне два, и оба очень мне не нравятся, они находятся в очень сложных отношениях с тем, что я написал. Они скорее глядят на это, как на акробата в цирке. Понимаешь, вот... Я же не просто так написал этот роман, который называется «Интим» в команде, «Интим» в команде, потому что во мне этих существ довольно много. Есть русские, есть евреи, есть еще кто-то, а есть тот, кто пишет. И с ним я нахожусь в очень сложных отношениях. Если его выпустить во внешний мир, того, который пишет, он тут камня на камне не оставит.
Тогда у меня к тебе другой вопрос. А ты кого-то вот из этих «я» боишься? Или у тебя все под контролем? Так, на всякий случай хочу
Я
уточнить.
Очень сильно боюсь. Во мне сидит конформист. Я его боюсь. У него всегда есть соблазн оглянуться на точку зрения большинства. Я его боюсь. Еще во мне сидит человек, он есть во мне, который думает о родине с любовью и умилением. А этого не надо. Я бы прочел себе, и, может быть, сейчас прочту, потому что наизусть я его не вспомню. Один стишок, который написан во мне именно вот этим автором. Вот видишь, у меня новая книжка стихов, которая в Россию попала очень выборочно. Она напечатана в Израиле, но она так сделана в Израиле. Виталий Кабаков, издатель, сделал так, что каждый автор может распечатать верстку там, где он живет. И вот мне корнельская типография, ну я же writer in residence, какие-то преимущества у меня должны быть, она мне нашлепала американский тираж этой книжки. И в Америке я ее более или менее продал. Но у меня есть свой экземпляр. И я тебе прочту вот этот стишок, который более или менее вот от лица этого патриота, которого я не люблю. В прохладных весенних аромах, любовные стоны лягух, влагалищный запах черемух, рябины подмышечный дух, пыхтение дачных соитий, дождя полуночного спрей, все то, чего нету избитий, но нет и не будет острей. Вот родина, нечто сырое, утроба, гробы и грибы, как писк комариного роя, умильной вампирии мольбы, гнилушечный свет над болотом, туманы, роса и ботва, враждебные всяким полетом, ползучее чувство родства. Все запахи дали и воли тебе не заменят, не злись, интимнейшей сладостной вони, окутавшись клизкую близь, закат в заболоченных чащах, деревни Кощея Тощей, засилье нежнейших, горчащих и самых вонючих вещей. Вот эти самые вонючие вещи, они имеют надо мной огромную власть. И сидящего во мне, привязанного ко всему этому, ко всем этим имманентностям, привязанного во мне патриота, это его никуда не денешь. Просто я его стараюсь не выпускать. Но я абсолютно уверен, что один запах одного дачного вечера, да, сложный запах, сложный сборный, да, заменил бы мне любое другое счастье. Но я себе этого не позволяю, потому что это привязанность к вонючим вещам.
Да ты любишь Россию, Дим.
Да я люблю Россию, а кто не любит Россию? А русские, так сказать, черты русского характера, вот это умение перемигнуться перед смертью, вот этот гробовой российский юмор. Люблю Россию, конечно. Другое дело, что Россия сейчас сжирается раковой опухолью, и эту опухоль я не люблю. Нет, не люблю. Пойду поставлю на место. У меня мания все ставить на место.
Это правильно. Я горячо поддерживаю.
Да, поддерживаю.
Вся это вот дисклеймер нашего всего разговора.
Нашего времени,
взяли
да,
вещь, поставьте ее на место. Все, все-таки...
Ужас, да? Но это
все-таки
тоже,
что-то из хорошего
это
пионера.
Это тоже
сохранилось.
Невроз, мать моя, все это невроз.
Нормально, не бывает людей без невроза.
Все это невроз, мать моя.
Скажи мне, ты вот за океан забрался как раз, чтобы не поддаться вот тому патриоту, которого боишься?
Да нет, за океан я собрался потому, что я считаю Америку лучшей страной на свете. Вот объективно так считаю, и у меня нет пока оснований в этом разочаровываться. И с ее людьми я устанавливаю довольно легкий контакт, даже с ее шерифами, которые тормозят меня за превышение. Даже к ним я испытываю некоторую симпатию, потому что они на работе, они не деньги из меня выбивают, а дело делают. И они сожалеют о том, что им приходится меня останавливать, но такой закон. А иногда прощают, иногда не прощают. А Бродский, кстати, очень гордился тем, что свое последнее пребывание в Кутузке он вызвал вождением, да, именно пребыванием. Его там задержали, и его оттуда Лосев доставал. Вот, и Бродский очень гордился тем, что он умудрился сесть не только в России. А у него документов не было, вот что он документы забыл. А вот что касается забрался за океан, я... Не просто туда собрался, я много для этого делал, я хотел здесь работать. Американский университет для меня оптимальное место работы. А я не люблю Европу. Даже Розенов говорит, в Европе каждый камень может вам рассказать историю, а в Америке нет. Допустим. Но я не хочу, чтобы камни мне рассказывали историю. Я не хочу жить среди такого количества памяти. Ну, Розенову понятно, она искусствовед, и ей каждый камень действительно рассказывает историю. А мне не нужно. Я не люблю камни, я ничего не понимаю в пейзажах, ни в городских, ни в сельских. И я люблю более или менее американскую жизнь, американскую историю. Мне нравится очень эта страна. И я всегда хотел там работать. Я считаю самым большим счастьем, что меня здесь на работу берут, приглашают. Потому что это некоторые критерии, это показатель того, что я что-то умею. А не сам смог ли бы я жить в Европе? Тут еще, понимаешь, какая вещь? Вот до Европы очень сильно долетают российские излучения, российские излучатели. Я абсолютно уверен, что в России какие-то излучатели действуют, описанные Стругацкими, и рано или поздно мы увидим разоблачающие документы об этих вот башнях, которые наводили на людей чувство выученной беспомощности. Это для меня несомненно. А Грузию они добивают. Ты не поверишь, они немного добивают и во Францию. А через океан они не добивают.
Скажи мне тогда про язык. Про язык, потому что, ну, это вот, это мой большой страх, потому что я не писатель, но я журналист, и я завязана на свою работу на русском языке, на русскоговорящую аудиторию. Для меня это очень важно. Язык не определяющая история.
Да нет, русский и английский по своей логике очень похожи. И, скажем, когда ты читаешь английский текст Набокова, ты всегда слышишь мелодию русской фразы. Но на них это даже как-то, на американских читателей даже действует как-то умиляюще, они это любят. Нет, я не могу сказать, что у меня есть языковой барьер. У меня есть проблемы с переводом нескольких вещей, которые по-русски звучат, а по-английски не звучат. Ну, как вот сказать «ты мне мешаешь»? You prevent me, ты мне препятствуешь. Вообще, глаголы «мешать», кроме как «микс», «смешивать», в английском языке нет. «Ты мне мешаешь». Вот как это по-английски сказать?
Disturb.
«Ты меня беспокоишь», это другое. А вот «уйти, ты мне мешаешь» – нет такого слова, потому что нет такого действия. Наверное, там люди друг другу сознательно не мешают. Вот, you disturb, everything disturbs me. Для меня вот это проблема. Но, понимаешь, я для того и взялся писать английский роман, чтобы англоязычный, чтобы выработать какие-то эвфемизмы, чтобы научиться по-английски называть какие-то вещи. Смею думать, у меня это так немножко получилось.
Скажи мне вот еще что.
Нет, я боюсь, что я тебе надоел.
Нет, нет, ты просто очень поставил мне жесткие ограничения по поводу того,
Нет,
что
никаких ограничений.
ты
Ну,
не хочешь
спроси
говорить
меня о
про
моей
себя.
любимой сексуальной позе, и я тебе честно отвечу. Ну, нет ограничений, Тань. Вот все, что хочешь, я тебе расскажу.
Нет, ты не хочешь вспоминать про себя и не любишь вспоминать про себя и не
Вспоминать я не
хочешь
люблю, потому
помнить.
что Вспоминать я не люблю, потому что это не имеет смысла. Что было, то было, что прожито, то прожито,
Ну, оно
понимаешь?
же тебя сформировало как-то. Оно же тебя
Нет,
делает тем, кто ты
нет,
стал.
Таня, нет. Вот здесь мы вышли на ключевой момент. Человека не формирует его прошлое. Человеку это прошлое прибавляет негативного опыта иногда, да. Но рождается человек готовым. А вот эта вечная проблема, так сказать, гены или воспитание, для меня однозначно вывод в пользу генов, потому что человек рождается готовым. Воспитать никого нельзя. Можно измучить, можно, там, как амброчекосы, искалечить нормальный рост, поместить ребенка в китайскую вазу, что делало советское восприятие. Но невозможно ребенка сделать. Он каким родился, таким родился. Понимаешь? Я это знаю на примере всех своих детей.
Хочется спросить, именно поэтому ты решил преподавать.
Могу сказать, да, могу сказать. Почему я Тане решил преподавать? Если брать самый интимный и самый глубокий ответ на этот вопрос, мне было трудно расти и жить. И вот для того, чтобы детям, которые подобны мне, облегчить этот процесс, я и преподаю. Среди моих учеников есть несколько, в которых я узнаю себя на каждом шагу. И чтобы им никто не смел говорить гадостью, чтобы их никто не смел сбивать с панталыку, чтобы у них появилась уверенность в своем raison d'être, в своем причине и праве быть. Вот для этого я им и дан. Я такой своего рода костыль, с помощью которого эти дети будут ходить нормально. Это же, понимаешь, вот скажу тебе сложную вещь, тоже, если тебя интересуют какие-то там интимные воспоминания. Был такой знаменитый в Казани большой благодетель детских домов, который огромные суммы переводил детским домам, работая охранником на рынке. Я поехал о нем писать, потому что о нем многие писали, и он был такой классический советский герой. И вот я пошел в тот детский дом, которому он жертвовал. И они мне там сказали, ведь, понимаете, сделать, чтобы человек жертвовал на детский дом, очень нетрудно. Ну а как? А мы, говорит, когда подбираем ребенка на усыновление, мы подбираем похожего на усыновителя, похожего на родителя. И у нас очень много детей, и я сейчас вам легко подберу. Это вот давайте поставим эксперимент. Ну, хороший детский дом, большой, казанский, да? А я говорю, нет, этого не может быть. Ну, подождите, я сейчас вам приведу. И она мне привела ребенка 4 лет, который был вылитый я, просто копия меня в детстве и тоже зеленоглазый. И я, когда его увидел, мне невыносимо было, что копия меня пребывает в детском доме и, наверное, мучается там. Я был вот в шаге от усыновления. Я готов был сказать, что отдайте мне его, я его заберу. Тогда это было проще с усыновлением. Я бы это сделал. А я не знаю ни с какими он генами, ни с каким он прошлым. Я, в общем, не верю в возможность счастливого усыновления, и меня что-то остановило. Но я в эту секунду понимал очень хорошо вот этого жертвователя на детские дома. Надо сказать, что и вот когда я встречаю человека с моим набором качеств, с моим набором талантов, какие-никакие, но есть, а в ситуации критической, в ситуации тяжелой, я готов разбиться в плюшку, чтобы этот человек не повторял какие-то мои приключения. Вот все мое преподавание имеет ровно такой смысл. Никакого другого.
Ты мне сказал, что меня интересует интимный момент, но меня на самом деле интересуешь ты. И мне всегда очень...
Вот что тебя интересует? Я, которая пишет, или я, которая я?
Нет, вот мне интересен ты, который ты, потому что ты, который пишешь, мне кажется, это, ну, на самом деле...
Понятно,
какие-то
да, он
маски.
Нормальный. Он нормальный, да.
Ну, он нормальный, он молодец, он много работает.
Он человек, да. А я, как я, знаешь, Таня, поверь мне, он не заслуживает интереса хорошенькой
женщины. Да почему? Почему? Что? Откуда это в тебе? Это удивительно просто. Ну, не может такого быть.
Потому что я, как я, ну, всегда эгоцентрично, всегда робко, всегда зависимо от многих обстоятельств. Вот оно-то как раз маска, которую я надеваю, чтобы меня люди не сразу убили. А вот настоящая моя душа, она такое какое-то не очень понятное и не совсем человеческое существо. Именно в этом плане, ну вот, грубо говоря, я, может быть, потому и уживаюсь с Катькой, что она видит меня настоящего, а не вот эту вот более или менее примитивную, такую социальную маску. Вот, наверное, поэтому. Ну, потому что она сама такая.
Ну, скажи,
знаешь,
тебе...
вот, кстати, к вопросу об интимном. Ты знаешь, момент, когда я Катьку полюбил на всю жизнь. Ну, то есть я уже полюбил ее с первого взгляда, надо сказать. Но вот момент, когда я решил, что с этой женщиной я буду до конца. А лежим мы как-то у меня дома, ну, как-то еще в первую неделю отношений. А вот, и я говорю, что ж ты, Катька, ну, ты знаешь, что ли? Ну, как же, 7 лет музыкальной школы, Петя, сука и волк. Вот при словах Петя, сука и волк, я понял, что с этой женщиной я проживу всю жизнь.
Скажи мне вот тогда, напоследочек, тебе важно нравиться или чтобы тебя любили? Тебе, настоящему.
Но он не настоящий, еще раз говорю, но мне, конечно, это очень важно. Конечно, я социальное явление и социальный тип, и я хочу, чтобы меня, по крайней мере, не сразу убили. Мне очень дороги люди, которые меня смотрят и говорят, что вот мне стало легче. Они меня любят, мне эти люди дороги. А как отделить любовь в этом случае от тщеславия? Я очень тщеславен, конечно. И мне приятно, что меня любят, но вопрос, хорошее ли это чувство. Потому что мое пишущее я, ну, как раз радуется, когда меня ненавидят. Оно как раз disturbs. И это показывает, что я некоторым людям помешал жить по-прежнему. Вот это скорее мне... Вот скажем так, мое социальное «я» радуюсь, когда меня любят, а мое пишущее «я», когда меня ненавидят. Вот
то
так
есть
бы
ты
я
вообще
сказал.
Перманентно счастливый человек.
Да, вот ты абсолютно права. Я абсолютно счастлив в качестве изгоя и абсолютно счастлив в качестве конформиста. Потому что, ну, это знаешь, как... Вот это, помнишь этот анекдот, да, когда Ленина спрашивают, что лучше, иметь жену или любовницу? Он говорит, лучше всего, товарищи, иметь и жену, и любовницу. Жене говорит, что пошел к любовнице, любовнице, что пошел к жене, а сам полез на чердак и учиться, учиться и учиться. Спасибо тебе, Танька. Привет.
Обожаю.
Привет Фельгенгауэру.
Спасибо большое, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на канал Александра Плющева. Ну и буду благодарна, если подпишетесь на мой канал. Обязательно напишите в комментариях, как вам такого ли разговора вы ожидали. Ну и в целом буду рада обратной связи. Всем пока!